Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», которую вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня не я принимаю в гостя, а мы сами в гостях у Алексея Иващенко, замечательного нашего барда и композитора.
Флюгер моих ветров стрелкою оловянной, нити моих путей вычертит без труда роза моих ветров. Слишком уж постоянно дует один туда, дует другой сюда, дует один туда, дует другой сюда. Слезы моих дождей бьют по щекам все злее, каждый осенний лист плачет в моем дворе. Слезы моих дождей наверняка имеют максимум в сентябре, максимум в сентябре, максимум в сентябре, максимум в сентябре. Реки моих надежд так полноводны в мае. Разве ж виновен я в том, что из года в год реки моих надежд, пообмелев, впадают в море моих забот, в море моих забот, в море моих забот, в море моих забот. Видимо, климат мой резко континентален. Кто же сумеет мне правильный дать прогноз, что меня ждет в году, радости или печали? Ждет ли меня тепло, ждет ли меня мороз, ждет ли меня тепло, ждет ли меня мороз?
Имя Алексея Иващенко с некоторых пор, а точнее с октября 2002 года, в представлении большинства ассоциируется прежде всего с мюзиклом «Норд-Ост». Вряд ли кто не помнит, и тем не менее напомню. 23 октября 2002 года на представление этого спектакля, сочиненного Алексеем Иващенко и Георгием Васильевым и имевшего огромный зрительский успех, ворвалась группа чеченских боевиков, взяла в заложники весь зрительный зал, без малого 1000 человек, удерживала их в течение 3 суток, после чего федеральные силы провели штурм, в результате которого погибли не только террористы, но и 130, по официальной информации, 174, по неофициальной, человек из числа заложников. Алексею Иващенко, глубоко пережившему эту трагедию, жертвами которой он сам и его дочь не стали в силу абсолютной случайности, как кажется, тяжело бывает от того, что его имя связывают в первую очередь с Норд-Остом. И не просто тяжело. Глядя в его глаза, в которых затаилась какая-то неизбывная печаль, несмотря на то, что Алексей часто улыбается, смеется и шутит, понимаешь, что трагедия Норд-Оста его перепахала, если не переломала. Он поэтому не любит ни расспросы, ни даже вопросы про Норд-Ост. Поэтому, а не потому, что не хочет обсуждать до сих пор острую тему, почему операция по освобождению заложников закончилась гибелью 6-й части этих заложников, причем не от пуль, а от неведомого газа, который в преддверии штурма пустили в зал. А ведь Норд-Ост, не случись эта трагедия, обещал стать счастливым пиком творческой биографии Иващенко и одновременно началом совершенно нового ее этапа. До этого они с Васильевым, дуэт и Васи, сочиняли чудесные песенки, веселые и лирические. Персонально Иващенко, актер по профессии, стал в 90-е королем дубляжа. В общем, творческая жизнь была разнообразная, но тут, на Норд-Осте, первом отечественном мюзикле, сделанном по всем законам Бродвея, она, эта жизнь, должна была обрести принципиально новое качество. Сегодня Алексей Иващенко продолжает заниматься мюзиклами, переводит и адаптирует их для российской сцены. Не так часто, как прежде, пишет новые песни и концертирует, причем в дуэте с Васильевым совсем редко. Но и старые песни так хороши, что мы их слушаем снова и снова.
Алеша, здрасте.
Здрасте.
Здравствуйте. Спасибо за гостеприимство. Так, здесь хорошо и уютно. Может быть, вам не понравится, что я начну с этой темы. Но, тем не менее, тут как-то... И ее все равно не обойти, и хочется ее проговорить. Норд-Ост тяжело вспоминать? Вернее, я неправильно сформулировал. Это воспоминание окрасилось в сугубо такие какие-то трагические тона, или все-таки оно такое многокрасочное?
Ну, во-первых, можно я сразу немножко возражу. Почему не обойти? Обойти эту тему легко. Потому что все, что можно сказать об этом, мы уже сказали много раз. Угу. Нового ничего за это время не появилось. Про спектакль могу рассказывать часами. Угу. Про террористический акт, ну, честно говоря, на эти вопросы давно уже не отвечаю. Конечно же, окрасилось. Конечно же, окрасилось. И, конечно же, жизнь разделилась на до и после.
Вот так,
разумеется, конечно. Потому что более такого значительного... серьезного события, я даже не могу вспомнить и представить. Это коснулось и меня, и моих друзей, и близких, и семью, и все, разумеется. Но это и прекраснейшие воспоминания о том годе, который мы прожили в этом спектакле, в этом совершенно удивительном.
Все год, ведь трудно себе представить, что всего-то, причем ровно, по-моему, год, с октября,
да, практически год,
по октябрь.
И мы играли его в ежедневном режиме, и артисты, и сотрудники не дадут соврать, это был счастливейший год нашей жизни.
В каком смысле вот жизнь разделилась на до и после?
Да во всех смыслах. Очень много переосмыслилось. Угу. Ну, к примеру, я и сейчас, а первое время совсем, я не мог в кино смотреть, как люди стреляют из пистолета. Я просто не мог этого видеть, потому что я видел, что они врут.
Угу.
Это вранье. Это очень страшно, когда раздается выстрел, он близко. Ну, это просто простой пример. На уровне там, первой сигнальной системы, как реагирует организм на это. Ну и кроме того, очень много переосмыслилось всего. Чего, зачем, зачем мы это делали, почему был этот спектакль, что такое жизнь, что такое дружба, каковы, в общем, иерархии ценностей, она встала на место так очень серьезно.
Какое-то участие в жизни, вот оно же существует, вот это вот сообщество пострадавших и родственников жертв.
Сообщество людей, игравших, работавших, я даже не могу назвать это работой, игравших в Норд-Осте, оно существует, мы семья.
То есть это все,
да. Это все сохранилось? Это связано со спектаклем. Конечно, это мои самые любимые артисты. И я совершенно твердо убежден, что лучше этих артистов в мире нет. Это совершенно точно. Это самые лучшие. Мы очень тщательно их отбирали. Угу. И не только по актерским параметрам, но и по человеческим качествам. И та компания, которая играла целый год этот спектакль, я совершенно убежден, что это абсолютно... актеры, которым подвластно все, они могут сыграть где угодно, что угодно, как угодно. Это моя вечная любовь.
Сохранилось это сообщество, и это актеры, которым подвластно все, никаких мыслей, замыслов с ними что-то сделать еще.
Они все работают. Они достаточно успешны, практически все. Большая часть взрослой труппы сейчас является костяком того актерского сообщества, которое в Москве играет в мюзиклах. Дети. В Норд-Осте была очень большая детская труппа.
Ну да.
В Норд-Осте каждый день на сцену выходило 11 детей, в каждом спектакле было занято. И для того, чтобы спектакль мог существовать, нам нужно было 3 состава и 1 запасной. Ну, чтобы раз в 3-4 дня играли.
Ну да.
Они играли обычно 2 раза в неделю, вот так, ребята. Иногда раз, иногда 3 раза в неделю. Конечно, все рвались играть, дети. Дети выросли, из них, ну, минимум треть, за треть я отвечаю, стали профессиональными актерами, и все очень хорошими. наши педагоги прекрасные, которые с ними занимались в Норд-Осте, поставили перед собой очень важную цель – добиться того, чтобы дети… Вот знаете, как в фильмах у Ролана Быкова, когда спрашивали, а как вы добиваетесь такой естественности у детей, там, внимания черепаху? Он говорит, а они играют, как взрослые актеры. Мы добиваемся от них того же, что умеют взрослые актеры. Осмысленная актерская игра – это игра, настоящая актерская игра. Это не дрессированные дети. И вот такую задачу поставили перед собой наши педагоги и занимались с ними. Репетиции с детской труппой было по времени почти в 3 раза больше, чем со взрослой. Даже больше. Они практически сразу после январских каникул они начали репетиционный процесс, при том, что премьера была в октябре. И мы добились того, что дети на момент премьеры имели представление примерно о первом курсе актерского вуза, о том, что такое видеть, слышать, существовать на сцене, что такое сценическое внимание, что такое действие, что такое словесное действие, что такое физическое действие и так далее.
В том числе, конечно, ваша дочь, между прочим, забудем упомянуть, что из этой детской группы вышла ваша дочь.
Многие оказались вот абсолютно инфицированными этой профессией, в том числе и Маруся, которая, имея достаточно свободный английский и уже вполне приличный французский, и, в общем, цель институт МГИМО, возможно, факультет международной журналистики, в последний момент сказал: «Папа, я буду сидеть на лекциях, смотреть, а какие они, и думать о том, какие они этюды играют, и что они там делают. Я не выдержу». И поступила в ВГИК и стала профессиональной актрисой.
Папа был за или против?
Папа был очень сильно против, но решение было принято в папино отсутствие. Папа был на длительных гастролях. Когда папа вернулся, все было уже решено. И уже папа не мог вмешаться. И здесь, надо сказать, папа признает свою неправоту, потому что прошло некоторое время, и папа убедился, что девочка сделала очень правильный выбор. Там еще и с головой все в порядке, помимо просто природных каких-то данных. Маруся очень хорошо понимает, что это просто профессия. И эту профессию нужно просто знать.
А голова актера не мешает?
Мешает, конечно, мешает. Мне всю жизнь мешает, а голова актера. Ну, и ей мешает. Ничего страшного. Лучше с ней, чем без нее.
Лучше с ней, чем без нее. Это точно.
Ну вот, досталось за двоих. Да наплевать 100 000 раз. Ты извини, что я отдых. Спасибо, что не в глаз. Эй, Григорьев, добрый вечер. Валь, смотри, какая встреча. Тут на нас с тобой уже и не глядят. Извини, что помешали. Познакомься, это Валя Ромашов. Екатерина, очень рад. Будем дружить. А это что за засад? Это Валькина подружка на какую-то лягушку. Этот псих потратил целый 1 000 000. Что за ящика смешная, я и сам не очень знаю. Бывали, говорят, хамелеон. Кто? Только не взрослый, а пока что эмбрион.
Не церковно-приходская, не какой-нибудь приют, а шестая городская, где друзей не предают. Мы возьмем с собой из детства наше скромное наследство, неприметное для посторонних глаз. Наши детские заботы, наши драки и майкоды,
наш лактометр
и наш гремучий газ,
пару лягушек и копилку про запас.
Капитаны собственной судьбы, это нас зовет сигнал трубы, это нам поднимать якоря и над морем паря обжигаться солнце. И 12 месяцев в году нам грести сквозь радость и беду, нам греть, словно звонкая речь, искать и мороз.
Всегда. Без такого. Господи, пылка!
И свою свинью-копилку беззаветно пронести через года. Не предавать и не сдаваться никогда. Друг сердечный, друг мой дорогой, знай отныне, я всегда с тобой. И пускай поменяемся мы, поменяется мир сквозь года бросая. Но 12 месяцев в году, знай, что я тебя не подведу. Я тебя никогда не предам, и в обиду не дам никому никогда.
Даже теперь я хотел бы уйти в такое, ну, уже, в общем, в достаточно далекое прошлое. А с чего началась, собственно, вот ваша такая вот музыкальная история? Именно музыкальная история. Что это была? Семья, школа? Откуда? Вроде родители не музыканты.
Папа был очень музыкален, он не был профессиональным музыкантом, он был очень музыкален, он сам выучил ноты, он сам выучил сольфеджио. Я сейчас уже так понимаю, что и английский язык он выучил там сам. Просто когда сын, то есть я, начал учить английский в школе и начал заниматься музыкой в школе, папа должен был соответствовать, и он, соответственно, мне... Он не мог подойти... Ой, там, Леша, я не понимаю, что здесь происходит, я не знаю, что это. Он должен мне на ответы, которые... ответы на вопросы, которые я ему задавал, он должен был знать. Поэтому там, папа, а что это за нота, а что значит этот размер? Говорит, да как, элементарно, он все это мне рассказывал. Но он прекрасно играл на гитаре, на семиструнной. Шестиструнку тоже знал, но научил меня играть на семиструнной гитаре. Это было в 7 классе примерно средней школы. И началось все с песни «Вот опять небес синеет ввысь, вот и окна в сумраке зажглись». Да, я просто вспоминаю, пальцы сами встают еще в те позиции семиструнной гитары, на которой я ее выучил, эту песенку. А дело в том, что в этой песенке там... 7 аккордов или 6, или 5,5, там, которые достаточно для того, чтобы спеть ну, большую часть того, что мы сейчас называем авторской песней. Я закончил школу, поступил в МГУ. Там произошло событие, на мою жизнь однозначно очень сильно повлиявшее. Это произошло осенью 75-го года. Ужас. Скоро 43 года.
Скоро 75-й?
Да.
Да.
43 года назад. Осенью на 21 этаже Московского государственного университета в главном здании выступал квинтет под руководством Сергея Никитина.
Ух,
тот самый.
Сергей Яковлевич, конечно.
Тот самый квинтет, который когда-то просто взорвал у нас мозги. Я понял, что я жил неправильно, что-то надо менять. Мы схватили гитары, начали петь сначала эти песни, потом стали сами что-то придумывать, потом стали делать какие-то музыкальные спектакли на сцене университета. Потом я закончил университет, остался работать на родной кафедре, а потом через 2 года, волею обстоятельств, я оказался в Институте кинематографии, в актерской мастерской Сергея Федоровича Бондарчука и Ирины Константиновны Скопцевой. В общем, мне очень сильно повезло, потому что я попал вот в эту мастерскую, руководимую такими великими совершенно людьми, в сознательном возрасте.
А он на занятиях-то бывал, Сергей Федорович?
Да, да, бывал, бывал. Бывали моменты, когда, скажем, он был очень сильно занят. И он пропадал, его не было 3 недели, месяц. Потом появлялся, ходил регулярно, потом опять исчезал. На 4-м курсе он пришел в 1 сентября, первый день. Мы никто не ждал, 1 сентября мастер придет, вы что, с масштаба этого невозможно. 1 сентября входит Бондарчук и говорит: друзья, я ухожу снимать Бориса Годунова, вы у меня тут останетесь бесхозные, я не могу так вас бросить, вот с вами тут позанимается приличный человек. Открывается дверь, входит Георгий Иванович Бурков.
Ух ты!
И 4-й курс, один из дипломов наставил Георгий Иванович Бурков, и мы... Совершенно у нас просто челюсти подвисли. Нам казалось, что он просто такой природный гений, да? А оказалось, что отнюдь. Это человек невероятно широко и глубоко образованный.
С колоссальной библиотекой, я знаю.
Да, человек философского склада ума. Человек настолько интересный в общении, что мы просто были поражены.
Вы считаете, что вы, как актер, реализовались Или...
Кто же знает. Когда я поступал в институт, меня спросили. Обычный вопрос. Вы кого хотите сыграть?
Кого хотите сыграть, да, естественно.
Я навскидку, у меня было 3 любимых героя, я всех их хотел сыграть. Часких, Листаков, князь Мышкин. Правильно, ни одного не сыграл. Значит, не реализовался. С одной стороны. А с другой стороны, я озвучил такое количество персонажей.
О, да.
И некоторые из них такие интересные. Ну, там, за последние 2 года. Я немного этим занимаюсь, но такой интересный мне достался Дэниел Дэй-Льюис в этих последних его работах. Они обе с моим голосом в России идут, что я просто наслаждался, пока работал. Потом, когда смотришь, конечно, понимаешь, что за то короткое время, которое отведено на озвучание сейчас, сделать это так, как вот прям по-настоящему нужно, ну, очень трудно. Но все равно это дико интересно.
Потому что у нас же действительно колоссальная школа была этого дела. Это...
В советском искусстве умели превращать, как бы так сказать, в направление искусства то, что считалось таким совершенно прикладным.
Корифеев совершеннейшество. Просто Александр Борисович Белявский, Артем Яковлевич Карапетян.
Д'Артаньян.
Просто, слушайте, это невообразимо, что они вытворяли. Просто они над нами же еще, над молодежью издевались. Говорят, показываем фокус. Берут сцену там на двоих. Показываем фокус. Значит, они смотрят на экран, потом отворачиваются от экрана и играют эту сцену вслепую, попадая в губы. А как это? Долго они не рассказывали нам этот фокус. А фокус оказывался в том, что...
Зеркало какое-нибудь.
Нет, не зеркало. Окошечко, через которое проектировался фильм. Оно немножко пыльное, и на нем эта маленькая картинка. Им достаточно было для того, чтобы, следя по этой картинке, играть синхронно вот один в один просто. Это был такой фокус, такой трюк, такой кио происходило.
Причем тот же Карапетян, он же был только грандиозный мастер именно дубляжа, да? Мы его в кино
не
видели.
Да,
Белявского мы видели.
Я бы с очень многими людьми работал, и они, конечно, профессионалы высочайшего уровня. Я... Как теперь принято говорить, цех. Вот я этот цех, я обожаю.
А сейчас бы вот предложили роль в кадре, большую, сложную, взялся бы?
Это очень сильно зависит от роли. Наступил какой-то момент очень такого большого разочарования в кинематографе. Ну, это страшно вслух произносить, но в кинематографе, как в искусстве вообще. Потому что большая часть кино, которое я смотрю, и не только нашего отечества, но и зарубежного тоже. Ну, думаю, ну, не очень интересно было бы сниматься. Есть, наверное, есть, я ничего не говорю, есть много там удивительных каких-то явлений, событий. И я бы, конечно, ввязался в это дело.
Ну, а театр?
Театр гораздо мне ближе. Почему-то стал, несмотря на то, что мы учились в кинематографии.
Да,
кстати, Бондарчук нам говорил, я учу вас театру, потому что все идет от театра. Кино собирает с нас то, что мы делаем
кино
в театре.
Кино все-таки актер, не главный человек.
Я все равно считаю, что во всех драматических искусствах актер главный человек. Все равно главный. Ни зачем, никакие трюки, никакие штуки не заменят того, что делает актер в театре. Особенно в маленьком театре, когда это все на пятачке. Это самое интересное, что может быть. Ну, я и занимаюсь сейчас театром. Правда, не совсем театром в том виде, в котором нас учил ему Сергей Федорович Бондарчук. А музыкальным театром я занимаюсь. Просто так получилось в последние годы. Основной мой вид деятельности – это написание текстов к музыкальным спектаклям, сочинение каких-то, можно сказать, мюзиклов, наверное, да. Их уже просто много написано, и это страшно интересно.
Ну, я понимаю, но давайте мы все-таки дадим.
А как актер с удовольствием бы ввязался во что-нибудь действительно очень интересное. Может быть, это возраст уже, хочется побрюзжать, но иногда...
А не страшно было выходить на сцену?
Нет? Как страшно.
Ну, все-таки актер – это же еще и тренированность такая постоянная, да?
Пара-тройка репетиций нужна бы была.
Конечно.
Безусловно. Но, Я очень нагло полагаю, что я достаточно хорошо знаю профессию. Я ее изучал, в том числе и теоретически.
Бурков, между прочим, был, конечно, гениальный театральный ведь актер.
Кто?
Театральный Бурков Георгиевич.
Да, Шо? Что вы.
Это такой совершенно... актер был, я его помню, и в театре Станиславского, и в спектаклях Васильева.
Если бы не эта трагедия, то, может быть, вся жизнь пошла бы по-другому. Бурков создавал театральный центр имени Шукшина, он фактически его уже создал. И мы стояли, ну, не у истоков, но мы были, в общем, совсем рядом с истоками. Он говорит: ребят, будем играть, будете играть у меня. Я же даже был даже на репетиции, у нас читка была, мы уже начинали пьесу читать. Я готов был там стоять пятым, в седьмом ряду, потому что настолько это было интересно. И потом бабах. И все изменилось.
Тебя зовут, тысячу имен твоих не забыть вовек, как прекрасный сон. Но в последний раз имя тихо прозвучит, мир навеки замолчит без твоих имен. Но в последний раз имя тихо прозвучит, мир навеки замолчит без твоих имен. Именем своим ты согрела душу мне, именем своим осветила путь. Но зима пришла, имя снегом замела, не оставила тепла для меня ничуть. Но зима пришла, имя снегом замела, не оставила тепла для меня ничуть. Замело тысячу твоих имен, но не для меня сотни белых зим. Вновь весна придет, повернет все реки вспять, мир заговорит опять именем твоим. Вновь весна придет, повернет все реки вспять, мир заговорит опять именем твоим. Именем твоим. Именем твоим.
Теперь все-таки давайте к песням, а?
Как что? А что песня? А что
песня? Как сложился, как получился дуэт этот ваш?
Путем вычитания из квинтета. В 75-м году, когда мы увидели Никитинский квинтет, ну все, университет, это уже такое расхожее выражение, университет начал дробиться на пятерки. Три мальчика, две девочки, потому что все считали, что только таким образом можно петь песни по-настоящему. Конечно, харизма никитинского коллектива в тот момент, она была просто невероятная. И, конечно, у нас тут же образовался квинтет географического факультета под руководством, конечно, Георгия Леонардовича Васильева, потому что тут же сложилась внятная концепция.
Вы на одном курсе учились?
Нет, он на курс старше. Он был, ага. Я когда поступил, он был уже матерый второкурсник. А я был желторотый первокурсник. Мне в первом составе нашего коллектива даже гитару не доверили. Я так стоял, не знал, куда руки девать. Да, там что-то блеял в уголку. Вот. А потом из квинтета остался квартет. Одна девушка не смогла с нами петь. Потом еще один юноша от нас откололся. И остался, ну, нас трое. Еще с одной девушкой мы пели втроем долгое время, несколько лет. И даже на первом московском фестивале клуба самодеятельной песни, не помню, в каком году это было, мы завоевали какой-то там приз или какую-то там грамоту, как трио географического факультета. Мы были втроем тогда. А потом наша девушка уехала в Польшу на стажировку. И что-то как-то так сложилось, что мы стали выступать вдвоем. И так вдвоем и остались на долгие годы. Вот таким вот путем вычитания остался наш дуэт.
Сегодня дуэт существует?
Ну, как существует?
Он существует, потому что существует.
Да, мы существуем,
вы,
да.
Потому что вы существуете.
Мы существуем, да. А так мы просто не выступаем. Все.
Не выступаем. А почему? Что, поссорились?
А когда? Нет? А когда? Да нет, мы вот сейчас, скорости тут будет мой концерт, посвященный знаменательной дате. Меня скоро будут бесплатно пускать в метро. Поэтому...
Все понятно.
Как в старой песне, я в метрополитен, теперь проникну за так. И Георгий говорит, ну давай выступим. И вот одно отделение будем петь вдвоем. Но вы не представляете, сколько мы репетируем. Вот сейчас мы поем в этом отделении, мы будем петь там 15 песен, из них 11 старых, 4 новых.
А, кстати, новые песни пишете?
Ну да, я сочиняю, и он сочиняет тоже. Иногда мы собираемся, иногда что-то мы разучиваем. Это происходит просто в 150 раз менее интенсивно, чем раньше. Просто по той причине, что для того, чтобы выступать на том уровне, на котором мы выступали раньше, этому нужно посвятить жизнь. Прошло время, и нужно выбирать, чем я буду заниматься. Я буду три раза в неделю репетировать, и потом готовить свои концерты, выступать, где-то путешествовать. Или я буду заниматься всем остальным, но тогда выступать раз в год, раз в два года. Иначе мы не выдержим конкуренции с самим собой. Поймите это. Мы станем этими... повторюшками, дяди-хрюшками, которые будут петь то, что раньше.
То есть, значит, это все-таки осталось как хобби.
Оно и было всегда хобби.
Да, я и говорю, оно было, естественно.
Правильно. Хобби. И вот мы добились того, что оно и осталось хобби. Я один выступаю. Ну, чаще, чем мы вдвоем. Значительно. У меня там десяток, может, даже полтора концертов в год бывает. Много приглашают, но много сейчас и отказываюсь, потому что нет времени. Ну, очень сильно изменились все ощущения исполнительские за это время. Изменилась публика, изменилось время. Кто-то другой что-то должен придумать такое, что перевернет весь мир.
А что значит изменилась публика, изменилось время? Ведь действительно, вот мы вспомним весь этот ажиотаж, культ авторской песни в 80-е годы, в 90-е годы. Стадионы собирали.
Да.
А сейчас мне вот Сергей Яковлевич Никитин мне на это ответил, что все в порядке с авторской песней, там что-то не то 300, не то 500 фестивалей, значит,
фестивали
в год. Да, но у меня такое ощущение, что фестивали эти интересны в основном тем, кто в них участвует.
Нет, не только. Просто у этого вопроса очень много аспектов. Я просто один из них
маленький
попробую осветить. Вот раньше мы ехали в лес для того, чтобы услышать то, что мы нигде никогда больше не услышим. Сейчас то, что мы услышим в лесу, мы можем слышать дома, в телевизоре, ну не в телевизоре, там, в каком-то интернет-радио, в интернете, на дисках, на страшном количестве носителей, откуда угодно. Если нам кто-то нужен, мы заходим в интернете, находим и слушаем то, что мы хотим.
То есть в том виде, в котором мы хотим. Да, но это и по существу тогда, это все-таки была такая альтернативная культура.
Я считаю, что да, конечно.
А сейчас она влилась в такой мейнстрим, где много всего, хочешь выбирай одно, хочешь выбирай другое.
В каком-то смысле это правильно. В каком-то смысле это правильно. Несколько лет назад, а потом еще несколько лет, за несколько лет до этого, скажем так, если точно вы сформулировать мысль, за последние лет 8, да, это когда первый раз, да, я дважды побывал на очень интересном фестивале. И горжусь тем, что меня туда пригласили. Это фестиваль, который происходил в городе, происходит ежегодно в городе Вильнюсе, который называется по-литовски «Это я», «Таи аш». И это что-то совершенно невероятное. Когда меня первый раз пригласили, сейчас вы поймете, почему я в таком возбуждении пребываю в отношении этого фестиваля. Когда меня первый раз пригласили и сказали, что мы хотим пригласить вас на Всемирный фестиваль авторской песни, я подумал, ха-ха-ха, ну, конечно же, Всемирный фестиваль, мы знаем, сейчас приедут наши люди из Германии, Израиля, Америки и России, соберутся вместе и в Литве будут петь Висборы, Кукина, Верховского, Никитина и так далее. И я с удовольствием готов был в этом принять участие. Они говорят, нет, вы не понимаете, у нас другой фестиваль, приезжайте, вы все увидите. Оказалось, что от России приглашен я один. И от Америки один, и от Германии один, и от Италии один, и от Франции один, и из Ирландии тогда был, поляки были, там группа была польская, несколько авторской песни. Это были люди, которые в своих странах пели то, что у них называется поэтической песней. И они выступали на своем языке. И это было прекрасно. Это настолько... Мы поняли, что это такой жанр, в котором даже и помимо слов, и музыки, и поэзии еще существует что-то, что понятно без всего этого.
А что это?
Я не могу объяснить, что. Я могу только сказать, что на концерте двух литовских ребят я, не зная ни слова по-литовски, расплакался. Вот они меня довели до такого... Но они, правда, очень известный дуэт. Актеры оба, они были очень популярны лет 20 назад, потом распались, потом встретились для этого концерта. Там параллелей много происходило. Они меня просто абсолютно вырубили. Они говорили несколько слов. Весь концерт шел по-литовски. Они говорили несколько слов по-английски, что-то несколько слов по-русски. Но русский мало там используется язык. Дело в том, что молодежь, например, которая организовывала этот фестиваль, они по-русски практически не говорят, я с ним разговаривал по-английски уже. Что не мешало им понимать прекрасно мои песни. Они достаточно понять настроение, достаточно понять, что там происходит в песне. И эмоциональный потенциал очень велик. И я задумался о том, что эта песня, она существует во всем мире. Просто во всем мире у нее есть своя, как сказать, как бы это назвать, поляна, что ли. Вот свое место, она встроена в систему шоу-бизнеса, скажем так. А у нас нет почему-то. У нас нету этого, у нас ее место занял русский шансон.
Да, ну так, а вот в том-то и проблема, мне кажется. А нужно ли ей место в системе шоу-бизнеса? Это все-таки, вот мы вспомним историю этой авторской песни, это все-таки всегда была, это всегда была альтернатива
официальной
культуре.
А что сейчас будет, я не знаю. Ну, мы вот, не знаем, как это будет развиваться.
Она всегда альтернатива. Даже когда она не была никакой песней протеста, а была песней протеста.
Но она всегда была свободна.
Конечно.
Во всех странах она свободна. Это свободная песня, свободное волеизъявление. Как только его начинают регламентировать, а это происходит все чаще здесь сейчас, так она теряет свое художественное обаяние.
А простите, а почему она поддается регламентации?
Не знаю.
Если в советское время она не позволяла себя регламентировать?
Слушайте, это очень сложный вопрос, я сейчас не хочу на эту тему распространяться.
Корень болезни, что называется.
В этом есть, да. Но мне кажется, что у нас просто такая страна еще огромная, что есть и это, и это, и это, и это, и это. Во всем этом есть то, про что Сергей Яковлевич говорит справедливо, что там все в порядке. Там среди всего этого есть то, с чем все в порядке. Есть настоящие люди, такие большие, серьезные, в общем, поэты. Есть настоящие люди, которые пишут прям удивительно интересные вещи. Ну и что, что их слушает 25 человек?
Ну, значит... Это ради бога, будете слушать 25 человек?
Да, вот. Прекрасно. Я
были бы хорошие
людей.
Песни,
я конечно. Знаю этих людей, и сам с удовольствием время от времени нахожу их и слушаю. Да. Раньше люди не знали, что мы увидим, что мы услышим, когда мы поедем в лес. И туда приедет Юрий Иосифович Висбор и споет песню, которая взорвет там весь социум. Да? А сейчас мы заранее все это уже знаем. Я не знаю, где здесь правда, где истина, где ложь, я не знаю.
Но я все-таки боюсь, что вот авторская песня, она потеряла какие-то свои такие...
Какие-то потеряла, какие-то нашла.
Значит, опорные какие-то точки, держатся на грандиозных личностях типа Никитина, вас не для того, чтобы сказать вам комплименты.
Нет, слушайте, это совершенно другая
новость. Новое что-нибудь есть? Вы видите молодых
да,
каких-то,
конечно,
которые действительно, конечно, на которых действительно вы бы сделали ставку?
Конечно, есть, да. Есть люди, которые сочиняют песни. А причем во всех, в разных самых жанрах. Самое интересное происходит на пересечении жанров всегда. Mm-hmm. И есть, и будет. Я убежден, что людям всегда будет хотеться сочинять песни, потому что им хочется сочинять. Вот просто это желание сочинять что-то художественно, оно...
Но оно очень часто называется графоманией.
Да, разумеется. А вы думаете, ее мало было во времена Советского Союза?
Очень много.
Тоже была тьма графоманов. И сейчас их много. В этом смысле ничего не изменилось.
Я, кстати, читал где-то ваше высказывание, даже не один раз, что вы вот разделяете. Вы говорите, что поэзия – это одно, а тексты песен это другое.
Я считаю, что это так. Поэзия – это...
А что, большая поэзия не поется, не перекладывается на музыку?
Она существует без этого.
Ну вот Никитин поет большую поэзию.
Да, ну он просто... Никитин – гений. Уж извините, я так скажу. Он гений. Ему удалось то, что не удавалось очень многим. Ему удалось найти музыку, спрятанную внутри стихотворения, и сделать это настолько точно, что его там никто никто этого не смог.
Я ему, кстати, об этом и сказал, что он вынимает музыку из самого стиха.
Он сам это, наверное, понимает это, наверное, творческий метод. Я не знаю, как у него это получалось и получается.
Мне тоже непонятно.
Он удивителен. Для меня с того самого дня это... абсолютный, один из вот там нескольких буквально в жизни моих кумиров.
Кроме Никитина, кто вот был или остался очень вдохновляющим образцом?
Для меня, ну все.
У многих ваших песенок, вот и Васёвских, я все-таки вижу, что вы Высоцкого вы любите. Вот именно его такие комические песенки, комедийные.
Не от Высоцкого это.
Не от Высоцкого?
Я не могу сказать, что я не люблю Высоцкого. Да, Высоцкий сыграл очень большую роль в первоначальном импульсе хватания за гитару. Очень много, конечно, какой-то света и глубины. Висбор. Удивительно. Это для меня является загадкой. Вот иногда читаешь эти стихи, по вопросу о большой поэзии, ничего
очень,
там особенно
Почему?
И главное, не всегда они иногда простенькие, а иногда и до несуразности простенькие.
Да.
Почему шпилем ночной колокольни беда должна ковырять в груди? Но когда ты складываешь это, спокойно, дружище, спокойно, у нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди, это несколько строчек, которые а вот уже десятилетиями не могу спокойно слышать. Не путай конец и кончину. И когда это все заканчивается, уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят, ты понимаешь, что у поэзии нет законов.
Нет
законов у нее.
Я думаю, что вот эти строки, вот они так сложились у него на одном дыхании.
Они сложились, да.
Но когда начинается это подражание, получается...
Ничего не получается.
Несуразица и графомания.
И в этом есть загадка, как и, наверное, во всяком большом искусстве, она должна существовать. Проблема, которая возникает сейчас во многих видах искусства, это отсутствие планки.
Хотел спросить, Леша, а вам не кажется, что, в общем, эта школа и эта планка вместе с ними и ушла?
Иногда кажется, но я останавливаю сам себя, говорю, нет, это старческое брюзжание, что-то есть, что-то еще будет, ты должен верить. Но иногда мне кажется, что это так. Вы знаете, я очень часто... юное поколение, дочь, она ведь не даст соврать. Когда она была еще совсем маленькой школьницей, она смотрела разные сериалы какие-то. «Папа, вот там такой сериал, там такая артистка, та-та-та-та-та». Говорю, «Маша, что ты смотришь?» «Ну, это же кино, это все». Она мечтала, что в конце концов она станет актрисой. Я говорю, «Так, Маша, у нас, значит, вот один вечер, а мы посвящаем кино. Мы сейчас тебе покажем два фильма в один вечер. Может быть, она сосредоточилась, и в один вечер она смотрела «Полет над гнездом кукушки» и неоконченную пьесу для механического пианино. Угу. Папа говорит, я все поняла. Я разницу увидела сама. И что еще очень интересно. Мы за завтраком садились, и там телевизор что-то работал. Мы смотрели канал «Культур», там показывали какие-то фильмы. И так втыкается старый советский фильм. Ну, так, из хорошей классики, с реальными там актерскими монстрами настоящими. И Маша ешь. Потом включается какой-то боевик или какое-то хорошее там американское кино, и все. Вот так. И я ловил себя на том, что со мной происходит то же самое. Когда я вижу вот то поколение, которое делало какие-то чудеса, вот реальные чудеса, я понимаю, что, наверное, что-то потеряно.
Ну, конечно.
Наверное.
Конечно.
Но у меня впечатление, возвращаясь к началу нашего разговора, что это потеряно не только у нас. Это потеряно
Конечно, не только
у нас. Вы знаете, мы с женой достаточно регулярно вечерами смотрим кино, которое выходит на наши экраны. Самое разное. Мало смотрим европейского, но американское кино смотрим, и наше кино иногда смотрим. И редко, когда я... Может быть, это старость наступает. Но редко, когда мы выходим и говорим, да, как так можно? Так очень редко это бывает. Уже
да,
очень
да,
редко
к сожалению,
бывает.
К сожалению,
редко. Хотя, может быть, действительно мы просто...
Да все перевидали уже.
Может быть, мы все перевидали.
Может быть. Может быть. Так что...
С другой стороны, иногда вдруг появляется какой-нибудь... Дэниел Дэй-Льюис, и начинает бормотать что-то 2,5 часа про отмену поправки к Конституции Соединенных Штатов Америки в образе Линкольна. И ты понимаешь, что это совершенно гениальное кино. Просто. Спилберг верен себе. Совершенно просто гениально. Они просто ходят и чего-то такое бормочут. И это политическая история вся. Я понимаю, что она для Соединенных Штатов, она гораздо более актуальна, чем для России. Но я вижу, что это... Сделано на самом высшем уровне.
Да, и, между прочим, не забудем, что актерская школа голливудская русская.
Да, конечно.
Русская, русская. Все от Михаила Чехова
да.
ведущая, все учились. Те великие, Грегори Пэк, Мерлин Монро, там учились и передавали это все. Так что все-таки закончим наш разговор на такой оптимистической мысли, что искусство не умерло и не
да
умирает.
Нет. Да? Да нет, это нам придет конец, а искусство да. вечно. Я убежден, что сейчас какие-то люди придумывают что-то, что пройдет какое-то время, появятся другие средства, другие способы финансирования, не знаю, другие продюсеры, другое, и сложится что-то. Ведь смотрите, ушло в небытие, например, фильмы 90-х годов. Помните, была такая огромная... Просто поток кинематографа шел. Снимали, кому не лень, снимали фильмы. Один-два из них остались, как бы так. Мы просто их вспоминаем. Ну,
да.
Три, может, там, фильма, я не знаю. Но огромное количество серого, совершенно бессмысленного шлака исчезло. Потом наступило какое-то другое время.
Вместе кино, там, я не знаю, 60-х, 70-х, 80-х годов, казалось бы, это там соцреализм и все прочее, что как бы отброшено, а его смотреть не часто бывает интересно.
Нет, ничего интересней наблюдать, как Сергей Федорович говорит, за жизнью человеческого духа.
Конечно.
И они, актеры, вот я к тому, что все равно интереснее актера, ничего нет, не придумали.
Ну, все кино, но все-таки в кино актера ведет режиссер. Никуда от этого не денешься.
Теоретический спор, да. Ну, и мы, да, я верю, что все будет хорошо. У меня сомнений нет. Просто
будет.
Неизвестно, когда застану или нет. И приму ли я в этом какую-то участие. А нет, для кого-то, может,
еще сейчас нет, и что касается меня, то я хотел бы вам пожелать, конечно, чтобы какой-то некий новый Нордост, естественно, я не имею в виду возобновления спектакля, но вот такой новый грандиозный проект вы осуществили.
10 лет сочиняю уже. Нордост сочинял 3, а этот сочиняю уже 10. Осталось где-то, наверное, ну... 7 месяцев напряженной работы.
Ну,
и будет новый проект. Все, я очень давно его придумываю уже.
Замечательно. Я верю, что это будет. Спасибо вам, Алексей.
Вам спасибо большое.
Это было замечательно и интересно.
Спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его героем был Алексей Иващенко, бард и композитор. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся ровно через неделю.
Спойте, пожалуйста, нашу любимую песню. Нет, нашу любимую вашу песню.
профдегат. Сколько? С заворотом в Санта-Крус. Подпись ваших почитателей из Москвы. Эта песня появилась как своего рода подражание, что ли, Юрию Висбору. А потом, когда мы спели ее на концерте, мы узнали о том, что... Так совпало. Мы узнали о том, что... Первый раз мы спели ее на концерте, в этот день мы узнали о том, что Юрия Висбора не стало. Вот так не специально, не нарочно эта песня превратилась у нас из подражания в посвящение. Погиб ли тот фрегат, седой волной разбитый, или, может быть, пират пустил его ко дну, но капитана ждет красотка Маргарита, а вдруг не утонул, а вдруг не утонул, а вдруг не утонул, а вдруг не утонул. Ах, как же страшно ждать в неведенье нелепом, песок со зла швырять в зеленую волну. Зачем вы зеркала прикрыли черным кремом, а вдруг не утону, а вдруг не утону, а вдруг не утону, а вдруг не утону, а вдруг он жив-здоров, вдруг рано ставит свечи, а вдруг он в Санта-Крус за ромом завернул, а вдруг случился штиль, просто ветер встречный, но вдруг не утонул, но вдруг не утонул, ну вдруг не утонул, ну вдруг не утонул. И вот когда беда покажет глаз Савины, и безнадежный мрак затянет все вокруг, когда приспустят флаг в порту до половины, останется одно последнее, а вдруг останется одно последнее, а вдруг.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.